Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами начинаем большой, продолжаем, точнее, большой информационный канал на нашей радиостанции. Стрим у нас в Ютубе тоже идет, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Называется стрим «Военная спецоперация на Украине». День 10. И, соответственно, мы с вами будем в течение часа обсуждать различные темы, потому что их, конечно же, тоже много накопилось. Были заявления и со стороны, например, Североатлантического альянса. Были различные заявления различных компаний из самых разных сфер экономики и промышленности, которые продолжают отказываться от или временно приостанавливать, скажем так, деятельность Российской Федерации, потому что здесь сложно сейчас сказать, уходят они навсегда или все-таки они будут присутствовать через некоторое время, как то, например, была информация, что там компания Samsung решила уйти совсем, а потом они выпустили сообщение, что нет, они, значит, будут работать, и, вероятно, либо кто-то не так прочел, либо просто это было действительно сделано в каких-то целях коммерческого характера, чтобы некий ажиотажный спрос создать, потому что ценники, скорее всего, будут переклеивать. Что мы с вами будем обсуждать? Зеленский заявил, что НАТО сознательно, в НАТО сознательно приняли решение не закрывать небо над Украиной. Один из крупнейших магистральных провайдеров приостанавливает обслуживание российских клиентов. Американские СМИ со ссылкой на источник пишут и поговаривают, что если эта компания, вот эта Cogent Communications, фактически уходит, разрывает контракты с нашими, с российскими контрагентами, это означает, что недолго осталось интернету. Вот. И, видимо, будет как раз закрыт и остается там наш Рунет. Инфляция в России прогнозирует ускорение до 17%. Есть пессимистические прогнозы, есть прогнозы оптимистические. Критики как раз вот этих прогнозов говорят, что 17% это очень оптимистичный прогноз. Рост туризма, Минцифра запустили форму обратной связи для туристов на госуслугах. Где кто застрял, выбраться не может, об этом будем говорить и даже в эфире тоже небольшую перекличку устроим. Станислав Бышок, наш умный парень, кандидат политических наук, исполнительный директор международной мониторинговой организации ЦСЭМА. Про переговоры делегации поговорим, про санкции против России поговорим. Оттолкнемся от заявлений Пескова, который говорит, что Россия, а, не оккупирует Украину, и, б, не хочет раздела государства. Координаты прямого эфира 7373948, смски плюс 7925888948.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, президент Украины Владимир Зеленский считает, что НАТО не планирует вводить бесполетную зону над страной. Об этом ТАСС сообщает. Президент Украины выразил разочарование решением альянса. Цитирую, сегодня, в скобках 4 марта, был саммит НАТО. Слабый саммит, растерянный саммит. Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер один. НАТО сознательно приняла решение не закрывать небо над Украиной, уточнил украинский глава государства. Как подчеркнул Зеленский, страны Североатлантического альянса якобы, цитирую, создали нарратив, при котором закрытие неба сподвигнет к прямой агрессии против НАТО. Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли вы защитить свои страны, страны альянса. От нас вы не сможете откупиться литрами топлива, добавил Зеленский, видимо, испытывает определенное разочарование. Действительно ли у президента Украины была уверенность в том, что страны НАТО будут как-то активней участвовать в спасении Украины или во всем том, что сейчас происходит? Происходит, будут ли действительно воевать или хотя бы небо закроют, но этого не происходит. И Столтенберг тоже несколько раз подчеркнул, что альянс не будет вмешиваться. Федор Войталовский с нами, член-корреспондент РАН, директор Института мировой экономики и международных отношений. Федор Генрихович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, стоит ли считать все-таки, что позиция альянса даже по поводу режима закрытого неба, она конечна?
Она, безусловно, конечна. Более того, не могут не вызывать удивления ожидания завышенной украинской стороны. Это или ошибка, они или стали просто жертвами собственной глубокой фундаментальной ошибки в понимании и международной ситуации, и приоритетов США и НАТО в сфере безопасности, или их, что называется, использовали и ввели в заблуждение относительно реальных намерений США и НАТО. Вот во втором варианте я, честно говоря, сильно сомневаюсь, потому что и президент Байден, и руководство Североатлантического альянса из ведущих стран-членов с самого начала обозначило свою позицию, что они будут помогать вооружениями, военной техникой, финансами, но ни в коем случае не будут посылать войска. Байден об этом говорил дважды прямо, это обозначали американские лица еще несколько месяцев назад, когда еще не было российской специальной операции на Украине. Поэтому тем удивительнее какие-то странные ожидания украинской стороны. Я, честно говоря, думал, что президент Зеленский и украинское руководство используют подобные лозунги для внутриполитического, ну, что называется, для внутриполитической аудитории, для того, чтобы убедить украинских граждан, что Запад с ними, что Запад окажет прямую военную помощь, вмешается. Вот. Но это нонсенс. Значит, закрытие неба, что это означает? Да. Это означает прямой конфликт с вооруженными силами Российской Федерации, потому что де-факто закрытие неба уже осуществили вооруженные силы Российской Федерации. Россия господствует в воздухе, российские значит, военно-воздушные силы, российские системы С-400, ну, системы противоракетной, противовоздушной обороны закрывают значительную часть неба Украины. Вот, поэтому, если бы даже вдруг каким-то безумцам в странах НАТО пришло в голову использовать для этого, для аналогичных целей американские системы Патриот или ТХАД или другие системы оперативного характера, оперативно-тактического характера и используют для этого тем более боевую авиацию, то это привело бы к неминуемым боестолкновениям, гибели летчиков стран НАТО, к уничтожению самолетов, и это означало бы вступление в действие статьи 5 Североатлантического договора, при котором военный конфликт, в котором участвует одна страна НАТО, распространяется на все страны НАТО автоматически, они все оказываются в войне. Так вот, в войне с Россией ни одна страна НАТО оказаться не хочет, не может и не готова.
Федор Генрихович, здесь важен другой момент. Скажем так, может ли поменяться, например, настрой президента Украины с учетом того, что он выказывает разочарование политикой Североатлантического альянса? И не кажется ли вам, что в словах Зеленского еще, скажем так, его уверенность в том, что НАТО поможет, продиктована, в общем-то, например, польской позиции?
Слушайте, но Польша подчиняется общим правилам действия Североатлантического альянса. Польша ничего без согласования с Соединенными Штатами делать не будет. Вот. А в Соединенных Штатах все-таки в военно-политическом руководстве США сидят не безумцы. Вот, а рациональные, прагматичные, холодные люди, которые могут использовать Украину в качестве расходного материала, там, где это необходимо для, значит, противодействия России, но отнюдь не собираются посылать туда не только американских военнослужащих, но и военнослужащих других стран НАТО. Есть один только момент.
Да.
Вот на Украину прибывают,
значит, наемники.
В том числе и стран НАТО. Представители частных военных компаний, которые, видимо, которым, видимо, кто-то платит, возможно, диаспоры украинские за рубежом или заинтересованные компании, производители вооружений, военной техники, которые хотят что-то потестировать на Украине, как на полигоне. Вот, вот, естественно, в составе вот этих так называемых добровольцев, солдат удачи, могут оказаться и наверняка окажутся представители спецподразделений вооруженных сил стран НАТО. Но они будут участвовать неофициально, и они будут участвовать в личном качестве, что называется, уйдя в отпуск по основному месту службы.
И они не комбатанты, получается, по, ну, правилам?
Ну, там сложная, сложная, более сложная ситуация, потому что это наемники, особая история. Вот как раз, что называется, это неофициальное участие, и вот этих считать вообще никто не будет.
Поняла. И Федор Генрихович, все-таки вот 10-й день спецоперации идет. Зеленский говорит, что разочарован в НАТО. Столтенберг говорит, вмешиваться не будем. При этом поставки оружия продолжаются. Многие ваши коллеги-эксперты здесь по военной части утверждают, что это сильно осложняет ход ведения спецоперации. С вашей точки зрения, можно ли действительно говорить о том, что договориться в ближайшее время удастся или нет? Или все уже идет несколько по иному графику?
Ну, я считаю, что Российская Федерация демонстрирует вполне убедительные темпы продвижения, российские вооруженные силы, а также вооруженные силы Луганской и Донецкой республики. Конечно, поставки вооружений из стран НАТО и военной техники, а также вот, значит, участие там военных инструкторов, наемников и так далее, они, конечно, создают определенные трудности. Но я думаю, что в скором времени будет достигнута ситуация силового превосходства Российской Федерации. И я надеюсь на здравый смысл киевского руководства, которое, в интересах которого как можно скорее выйти на договоренности с Российской Федерацией о прекращении огня и о решении накопившихся военных и политических проблем.
Поняла вас. Спасибо большое, Федор Генрихович. Принято. Федор Войтоловский был с нами, член-корреспондент РАН, директор Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. У нас тут большие проблемы с интернетом, поэтому, если вы пытаетесь написать, пытаетесь посмотреть нас в Ютубе, все бесполезно, потому что у нас вообще ничего не работает. Я надеюсь, что это, ну, какая-то другая история, а не как раз следствие того, что активно блочится социальные сети американские, и поэтому заодно и положили все. И Facebook положили, и Twitter положили, и интернет в нашем здании положили. Я очень надеюсь, что это не с этим связано, потому что это будет как-то очень странно. Вот, попробуем телефон. 7373948, слышите, ну, слышите, это понятно, приемники нас. Можете ли вы к нам дозвониться? Давайте попробуем и как раз обсудить вот эти тезисы, которые вы сейчас слышали от Федора Войтоловского. Потому что здесь есть несколько сюжетов. С одной стороны, демонстративное неучастие иностранцев в смысле стран НАТО в происходящем на Украине, но при этом позиция несколько иная, потому что канал поставок вооружения сохраняется, да, сохраняется на запад Украины. Возможность проникновения боевиков, наемников сохраняется, да, и уже были сообщения о задержании людей. И телефон у нас еще не работает. Ничего, а пульт-то у нас хотя бы работает, вот в чем дело. Какие еще тезисы были? Значит, да, я не знаю, кого вы можете защитить. Да, способны ли вы защитить свои страны, страны Альянса? От нас вы не сможете откупиться, да, литрами топлива. Это Владимир Зеленский. Очевидно совершенно, что президент Украины нервничает. Вот, будет ли как раз вот это состояние его каким-то образом сподвигать на то, чтобы хотя бы договориться о гуманитарных коридорах, хотя бы договориться о том, чтобы или пойти на переговоры? Это большой вопрос, потому что, насколько мы понимаем, по линии Минобороны есть попытки каких-то контактов, чтобы там в Мариуполе организовать гуманитарные коридоры, подвоз медикаментов, врачей, эвакуация людей, но говорят, что на месте не все так просто, потому что даже не регулярные части ВСУ противятся, а вот те самые, значит, запрещенные организации, так называемые, значит, участники территориальной обороны, которые, в общем-то, не подчиняются ВСУ, и ВСУ тоже за ними не имеет никакого контроля. И здесь у нас ничего не работает, да? Ну ладно, давайте тогда в таком режиме работать. А телефон же можем. Запускаем следующую тему.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Пока будем тогда сидеть с мобильного интернета, если у нас получится, потому что, ну, что-то непонятное происходит здесь. Кстати, по поводу интернета. По поводу интернета. Один из крупнейших магистральных провайдеров, может быть, кстати, это взаимосвязано. Один из крупных, сейчас скажу, магистральных провайдеров Cogent Communications. А и телефоны у нас еще не работают. У нас вообще ничего не работает. Ладно, товарищи, хорошо. Будем в режиме таком работать. Смотрите, буду вас просвещать. Один из крупнейших магистральных провайдеров Cogent Communications приостанавливает обслуживание российских клиентов, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. Они сотрудничают с компаниями Ростелеком, ТТК, Мегафон, Вымпелком, а также ВК и Яндекс. Илон Маск заявил, что принадлежащая ему при этом система спутниковой связи Starlink не будет блокировать российские системы. Некоторые правительства, не украинское, сказали Starlink заблокировать российские новостные источники. «Мы сделаем это только под дулом пистолета», написал Маск на своей странице в Твиттере. Вот что интересно, в этой связи Илон Маск, если немножечко отойти в сторону, он демонстрирует вот эту коммерческую составляющую. То есть человек говорит, что он бизнесмен, у него есть коммерческие интересы, в политических дрязгах он не участвует, тем самым от этого абстрагируется. И, видимо, на него нет такого мощного давления, или он умеет сопротивляться такому мощному давлению, которое было в случае... Например, с другими компаниями, значит, прерывающими отношения, коммерческие отношения с Российской Федерацией. А в чем еще вопрос из-за, значит, связанного с ограничением работы вот этой компании Cogent Communications? А есть угроза, что в связи с этим будет серьезно ограничена работа интернета здесь? Потому что помните, когда мы с вами очень много обсуждали вопрос как раз суверенного Рунета, мы много на эту тему с вами, значит, даже кто-то и шутил, кто-то иронизировал, а в итоге как получается? А в итоге получается, что нас отрубают от интернета, вот, но у нас есть Рунет. На случай чего? Я бы с удовольствием с вами сейчас, товарищи, поговорила, но у нас ничего не работает. То ли это действительно связано с тем, что Cogent Communications приостанавливает обслуживание российских клиентов, и в итоге у нас лег интернет, телефон, пульт хотя бы работает, потому что уже вот эти серверы тоже не работают. Или же это работа наших органов доблестных, которые пытаются отрубить нам западные социальные сети. Вот, в хорошем смысле слова. И заодно легло все. Мы не знаем, но мы пока работаем в таком режиме. Потому что возникает, конечно, большой риск, что ситуация может быть осложнена, потому что здесь вопрос работы серверов, здесь вопрос работы резервной системы. Здесь, конечно, хорошо бы понять, а можно ли переключиться на Starlink? Или не дадут переключиться на Starlink? Потому что есть у нас еще программа OneWeb, вы помните, да? Но Рогозин говорил, что с этим тоже не все так просто, с OneWeb. Я даже найду. Я просто сижу пока с LTE, потому что он работает. Поэтому может быть какое-то и ограничение. Мы заранее просим вас понять, простить, потому что, ну, правда, никаких средств коммуникации у нас сейчас не осталось. Только радиосигнал, который у нас есть. Я надеюсь, что останется, а отключать никто не будет. Вот, поэтому только так. Какие еще новости с пометкой «срочно» сейчас приходят? Я вам скажу, смотрите, ни одна из 15 крупнейших французских компаний не прервала связи с Москвой, сообщает газета «Фигаро». Это тоже к вопросу возможности сопротивляться политическому давлению со стороны коммерческих компаний, потому что, если вы знаете, был такой сюжет уже с компанией Total, французская нефтяная компания, здесь у нее много проектов действующих, много проектов будущих, и компания Total сказала, что она приостанавливает разработку будущих проектов совместных с Российской Федерацией, но решает не прерывать текущие контракты, потому что очень много денег вложены, рабочие места и так далее. На что, в общем-то, после этого стало известно, буквально после этого заявления, что огромное давление политическое пошло на коммерческое предприятие. Хотя, казалось бы, частная собственность, частные решения принимаются. Но нет. Что еще? Заявление МИДа. Милитаристский угар Зеленского говорит о том, что ему переговоры с Россией не нужны. Сказал Лавров. Россия надеется, что настрой Украины изменится. Это к нашей с вами, кстати, первой теме. Может ли измениться настрой Зеленского? Еще Киев хочет спровоцировать конфликт между НАТО и Россией, заявил Лавров. Озлобленные заявления Зеленского не добавляют оптимизма, отметил глава МИДа. Россия пока не получила от Украины сроков третьего раунда переговоров. Украина постоянно придумывает предлоги, чтобы отложить начало очередного раунда переговоров с Российской Федерацией. Возможен ли этот очередной раунд, тоже большой вопрос. А если просто вспомнить, то первые переговоры, насколько я понимаю, там вообще результаты не дали. Вторые переговоры были буквально через двое суток в другом месте, и тогда якобы начали договариваться о гуманитарных коридорах. Но потом следом выступила госпожа Москалькова, наша уполномоченная по правам человека в Российской Федерации при президенте. Она говорила, что со своей коллегой украинской достичь договоренности не удалось. Точнее, договоренности какие-то были, а потом они были резко отменены. То ли потому, что угрожали украинскому омбудсману, то ли потому, что уже непонятно, с кем разговаривать на Украине, потому что поговаривают, что и чиновники, отвечающие за те или иные направления, они либо уехали, либо прячутся, непонятно что. И не очень понятно, как управляются украинские города. Так, появляется еще информация, что власти Мариуполя отказываются предоставить жителям возможность выйти по гуманитарному коридору. Это сказал Лавров. Это как раз вот к нашей с вами теме по поводу способности договориться. Еще Россия уже четко обозначила свои условия на переговорах с Украиной. Российские участники пока ожидают информации от Украины. Сейчас ситуация выглядит странно. Лавров же продолжает, это я по ТАСС читаю, военные России сделали все возможное для функционирования гуманитарных коридоров на Украине, военные были готовы помочь, российские военные имеются в виду, помочь в эвакуации иностранных студентов из Харькова, но этому помешала украинская сторона, заявил глава МИДа. Создается впечатление, что украинский режим не прочь удерживать иностранцев и своих мирных граждан в качестве заложников, сказал Лавров, а я, товарищи, если вы сейчас только подключились и думаете, почему я читаю ленту и параллельно разговариваю, но не беру трубки, я бы сразу тебе взяла трубку, я бы сразу тебе и со спикером поговорила, и с вами, наши уважаемые слушатели, но у нас ничего не работает, вообще ничего, эфир только остался, потому что есть подозрение, что это действительно связано с тем, что один из крупнейших магистральных провайдеров Cogent Communications приостанавливает обслуживание российских клиентов, об этом американская пресса писала со ссылкой на источники. Вот, подтверждения информации не было, но проблема вся в том, что контрагенты это Ростелеком, ТТК, Мегафон, Вымпелком, ВКонтакте и Яндекс. А поэтому то, что у нас сейчас в редакции вообще нет интернета никакого, нигде, то и даже телефонная машина наша не работает. Связано, тут два варианта. Связано либо с этим, либо какая-нибудь DDoS-атака у нас, либо, соответственно, как-то очень усердно работают наши надзорные органы, которые всеми силами сейчас пытаются заблокировать западные социальные сети. Может быть, как-то серверы связаны. Не знаю, я бы с удовольствием выслушала бы наших специалистов, но пока никого послушать невозможно. Так, смотрите, Норвегия еще сведет к минимуму контакты с российскими властями из-за операции России на Украине, сообщил норвежский МИД. Правительство Франции посоветовало французским компаниям не спешить с уходом из России, сообщает газета «Фигаро». А, к слову, последний час сообщения следующие. Уходит бренд «Зара», например. Вот холдинг, и это очень много магазинов. Вопрос же еще рабочих мест, действительно, что будут делать эти люди, и на какой срок эти магазины уходят. То есть навсегда вообще, хотя Песков сказал, у нас, в общем, не все, Мерклин не сошелся на западных компаниях, но вопрос диверсификации, конечно, поставок, вопрос логистики и вопрос того, а где все эти люди будут работать. Это сразу те сюжеты, которые появляются у нас с вами. И те вопросы, которые, конечно же, будут адресованы финансовому блоку правительства, который все силы положил на то, чтобы, естественно, спасать по понятным причинам банковский сектор, вот, какие-то промышленные предприятия, но что делать на земле, что делать тем людям, которые сейчас, по сути, остаются без работы, потому что отсюда уходят компании, которые работали. Отсюда уходит очень много там магазинов, значит, которые здесь по всей России работали. Это, конечно, большой вызов. Что еще? Власти ФРГ, концерн АРВЕ, прошу прощения, нидерландская Газун, видимо, так называется, подписали меморандум о намерениях по строительству терминала СПГ на севере Германии. Это еще один сюжет, который у нас с вами возникает. Вы помните, что были проблемы с тем, что Великобритания отказалась от строительства газового хаба, от, точнее, восстановления газового хаба. И как раз все это попало на вот это резкое повышение. Плюс Дональд Трамп в Соединенных Штатах Америки хотел, чтобы построили примерно 6 терминалов СПГ, но ни один из этих проектов за 5 лет не был реализован. А теперь власти ФРГ ищут возможности построить эти терминалы, потому что газ сейчас очень дорогой. Давайте новости послушаем и вернемся.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгин. Товарищи, мы с вами продолжаем, и у нас что-то странное творится. Есть подозрение, что в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» вы можете наблюдать глобальное отключение интернета. Вот. Или же здесь есть несколько вариантов. Либо это какая-то мощнейшая DDoS-атака у нас, потому что у нас не работает вообще ничего. Ни в редакции, ни в студии, ни телефоны, только пульт и микрофон. И, соответственно, либо DDoS-атака, либо это усилия наших надзорных органов, которые пытаются отрубать различные иностранные ресурсы и цепляют всех остальных, либо это действительно связано с тем, что магистральный провайдер, один из крупнейших вообще в мире, американская компания Cogent Communications приостанавливает обслуживание российских клиентов. Это новость вчерашнего вечера со ссылкой на источники, но проблема в том, что как раз они сотрудничают с компаниями Ростелеком, ТТК, Мегафон, Вымпелком, а также ВКонтакте и Яндексом, возможно, еще с какими-то. И это означает, что если они разрывают контракты здесь, то, соответственно, вопрос возникает, а как здесь будет работать интернет? Потому что сейчас мы будем с вами делиться на интернет и рунет. Пока у нас еще Bluetooth работает, видимо, инфракрасный порт еще понадобится в ближайшем будущем. Потому что, скорее всего, добро пожаловать в 2000-е. Вот. И мы сейчас, в общем-то, смогли по Bluetooth хотя бы с Андреем Викторовичем Яблонских связаться, президентом Международной академии диджитал-коммуникации, доцентом РДН. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, смотрите, вот как у нас получилось, интересно. Мы только к вашей теме перешли, и сразу же у нас вообще ничего не работает сейчас. Как вы считаете, связано это как раз с, может быть ли связано с уходом вот этого магистрального провайдера?
Ну, вообще, я думаю, что это вряд ли связано, потому что он обещал уйти, как бы потихонечку уходит, но телефонная связь с этим точно никак не должна быть
связана.
А это
не телефонная связь. У нас не работает интернет вообще. У нас не работает... У нас телефон через интернет просто. Поэтому ничего никак. Либо это DDoS-атака какая-то. Уже непонятно,
что. Знаете, мне кажется, в вашем случае это все-таки атака, потому что на территории России мы можем заметить уход магистрального провайдера только на уровне подключения к западным сайтам.
А, то есть, условно, если бы это был Cogent Communications, мы бы не могли на Google.com зайти, но на Яндекс.ру могли бы.
Ну, образно говоря, да, но как бы там речь идет о том, что, опять же таки, не ко всем сайтам, но это один из самых больших магистральных провайдеров. Да. У него порядка 20% общего контроля сети в мире. Соответственно, ну, насколько я понимаю, это не впервые такая подобная история. До этого он блокировал такой ресурс, как Pirate Bay, но вот чтобы пытаться блокировать целиком страну, это впервые.
Ага, понятно. Но, скажем так, если он решает уйти, что это означает? Сколько времени у нас остается от отключения от интернета?
Нисколько. Нас никто не отключает от интернета. Мы просто-напросто к некоторым ресурсам будем подключаться немножко дольше. Вот и все.
Но немножко дольше – это как Age в 2003-м или нет?
Нет, нет, нет. Нет. Имеется в виду, что, ну, смотрите, образно говоря, у нас есть с вами сайт, находящийся на территории России. К нему ведет толстый-толстый кабель интернета. Угу. К нему мы подключаемся за несколько миллисекунд. Есть у нас сайт, скажем так, за океаном. К нему ведет несколько кабелей интернета.
Понятно.
Вот
так.
Один из кабелей нам как раз перекрывают.
Угу.
То есть вместо нескольких миллисекунд мы будем подключаться там секунду-две.
Угу. Ну, то есть не, это вот не совсем серьезно. Просто некоторые стали говорить...
Ну, так, нет, это серьезно. На самом деле это серьезно, потому что, вы поймите, любая задержка, она играет на всем. То есть и на сервисах, и на играх, и на просмотрах потоков видео, на всем.
Угу. Но в данном случае, Андрей Викторович, говорит ли это о том, что мы быстрее сейчас уже подходим к Рунету, вот к нашему изолированному... К нашей изолированной сети или нет? Это заставляет туда переходить?
Ну, смотрите, Рунет был всегда, ничего здесь не меняется. Другое дело, что я думаю, что благодаря вот таким действиям просто-напросто наш сегмент интернета будет развиваться гораздо сильнее.
Наш сегмент будет... Но если мы говорим о Рунете, об изолированном интернете, это суверенном, это означает, что мы не сможем, в принципе, на западные сайты никакие заходить.
Смотрите, в данном случае речь немножко идет о другом. Угу. То есть эта блокировка идет не со стороны России и Роскомнадзора, когда мы говорили бы с вами о суверенном интернете, а речь идет о том, что нас блокируют извне. Угу. То есть это ровно наоборот.
Так. И, следовательно, есть... мы делаем выводы какого рода? То есть, насколько...
Ну, здесь вывод можно сделать только один, что в любом случае у нас остаются еще пути, скажем так, подключения к тем сайтам, к которым мы хотим подключиться и которые не заблокировали нашу страну, чтобы мы к ним подключились. Uh-huh. А таких сайтов тоже оказалось достаточно много. Просто подключение к ним будет занимать немного больше времени. То есть понятно, uh-huh. что как бы, если все магистральные провайдеры вдруг резко отключат страну от внешнего доступа, yeah. хотя это тоже ну, как бы, слабо себе представляю, то да, тогда уже у нас останется только наш внутренний Рунет.
Угу. Андрей Викторович, еще такой момент, опять же, на нашем опыте сейчас, отталкиваясь от нашей текущей ситуации, что у нас ничего не работает, вы предполагаете, что DDoS-атака, а еще может ли это быть связано, что сейчас наши надзорные органы, контролирующие активно, отрубают доступ к иностранным ресурсам, ФБ, Твиттеру, различным иностранным средствам массовой информации?
Ну, смотрите, как бы я зашел на ваш сайт, сайт у вас работает.
Сайт у нас работает, у нас внутренние редакции интернет не работает, вот в чем дело.
Отсутствие интернета может быть вызвано тем, что есть какие-то проблемы у провайдера, ага. есть какие-то проблемы, скажем так, в сотовой сети, и это все может быть в конкретной точке в Москве.
А, вот оно что. То есть пока какие-то...
То есть это никак не связано. Ну, смотрите, вот у меня интернет отлично работает, и мобильный, и Wi-Fi, ну, как бы и магистральный, который ко мне подходит, то есть все, угу. все прекрасно.
Все хорошо. Я поняла вас, Андрей Викторович. Спасибо вам большое за разъяснение. Андрей Яблонский был с нами, президент Международной академии диджитал-коммуникации, доцент РУДН. Ну и мы сидим тоже. Мы сидим, правда, с мобильного интернета сейчас, а все остальное, видите, вероятно, это у нас с сетями проблема. Если бы IT-службы еще работали быстрее, цены бы им не было.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Инфляция в Российской Федерации прогнозирует ускорение до 17% в условиях жестких международных санкций, повышение ключевой ставки вдвое. Инфляции по итогам 2022 года может составить 16,8%, ВВП сократится на 4,5%. Выводы следуют из консенсуса прогноза «Известий», в котором приняли участие аналитики из ведущих университетов, рейтинговых агентств, банков и другие участники рынка. Прогнозируемая инфляция по итогам 2022 года выше до кризисных официальных прогнозов. Но это, конечно, очевидно, потому что Минэк еще, представляете, в начале февраля Минэкономразвития говорил, что будет 5,9 по итогам 2022 года, а сейчас уже, в общем, 17% считается подарком. Владимир Григорьев с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, 17% – это оптимистичный прогноз, потому что некоторые ваши коллеги-пессимисты говорят, там, а 50% не хотите, и сразу паника.
17% ближе к реальности.
17.
Угу, так. Да, все-таки ближе. Вот. Мы понимаем, что конечная цифра будет отличаться, но, в общем-то, по такой потребительской гиперактивности сейчас, которая происходит, понятно, так. что это будет раскручивать спираль цен, плюс рост курса доллара и евро тоже будет вносить свою лепту угу. в инфляцию. И, к сожалению, с моей точки зрения, решение Центрального банка о повышении ключевой ставки вряд ли будет способствовать улучшению ситуации с инфляцией.
Так.
Я напомню, что Центральный банк уже прибегал к этой мере в декабре 2014 года, угу. и последствия, как вы помните, были довольно печальные.
Ну да, просто здесь же еще много зависит от того, как долго ЦБ будет держать такую ключевую ставку, потому что она настолько высокая, что, соответственно, тут ни про какие внутренние инвестиции речи не идет.
Совершенно верно, потому что в России нормальной рентабельностью для компаний считается рентабельность от 15% и выше.
Так.
Если у компании, скажем, рентабельность 18, 20, 25%, вы понимаете, даже в этом случае,
конечно,
она будет занимать средства по ставке выше, чем ее рентабельность.
Угу. Но в данном случае из чего, Владимир Николаевич, ваш, складывается ваш в том числе прогноз про 17%, что это ближе к реальности? Почему? Потому что отскочит ключевая ставка, как-то через ФНБ стабилизирует ситуацию. Но просто даже сейчас, зайдя в магазин, условно магазин продуктов и магазин на бытовой электронике, ноутбук, который стоил неделю назад 80 тысяч рублей, он почему-то сейчас стоит 156 тысяч рублей, хотя доллар не подорожал на 100%, он подорожал там на 20%. В магазин продуктов заходить, значит, товар стоил 300 рублей, сейчас он стоит 500, но точно совершенно, что это не про курс валют.
Да, безусловно. Продавцы закладывают в это свои риски и свою панику. То есть, если вырастет выше курс, то, соответственно, продукция будет стоить дольше. Во-вторых, новую продукцию, если получится ее купить, придется закупать дороже. И ее явно будет меньше физически.
Это понятно.
Поэтому я думаю...
Да. Вы думаете, что...
Да, это желание... Да, извините.
Вы думаете, что это желание чье?
Я думаю, что это желание просто поставщиков, продавцов сейчас получить максимум возможного дохода. Ну, с учетом того, что он снизится явно. И, конечно, это тоже оказывает давление и на рынок, и повышает инфляцию.
Федеральная антимонопольная служба в этой связи может что-то сделать? Или ощущение такое, что они как бы, ну, вообще не при делах?
Ну, гипотетически, наверное, может что-то сделать. Угу. Вот. Но лишь насколько закон позволяет регулировать розничные цены.
Корректировка внешних цен.
Да, потому что в отдельных случаях неважно, продукты этого нужно.
Так.
А вот насчет ноутбука...
Тоже не... Ну, потому что там импортные комплектующие. Да, спасибо большое, Владимир Николаевич. Принято. Владимир Григорьев был с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Что здесь еще стоит отметить? Он, кстати, говорит, да, что ближе к реальности инфляция 17%, чем, соответственно, там, выше 20, 25, 30, 50, о чем, в общем, скептики от экономики пугает. Речи не идет о том, что кто-то там панику наводит и так далее. Но мы понимаем, что есть два экономиста и три мнения. Каждый закладывает определенные собственные риски, собственное видение того, как может ситуация развиваться, с учетом того, что она меняется настолько быстро, что сделать выводы относительно того, что будет буквально в следующем году, в конце этого года, невозможно. Потому что, например, значит, сейчас я вам скажу, где же это было? Вот, я найду, что в последний раз инфляция превышала 15% в 2002 году. Снижение ВВП было в 2015 году. Ну, вы помните, там тоже были санкции, уход предприятий и так далее. Уточненные официальные прогнозы будут представлены после снижения волатильности, заявили «Известия» в Минэке. То есть ждут в Минэкономразвитии того, когда рубль перестанет трясти. Другое дело, что вопрос, способен ли Минэкономразвитие еще на что-то, кроме того, как наблюдать за волатильностью курса рубля, или все-таки может что-то с этим сделать, это тоже большой вопрос. Что там еще подчеркивают? Сегодня экономика на порядок более устойчива, чем в 2014 году, но просто потому, что у нас и денег в фонде национального благосостояния больше, плюс нефть сейчас стоит дороже. Здесь есть, правда, проблемы определенные с тем, что российскую нефть с дисконтом поставляют, вот, но продолжают при этом покупать. И что здесь? Главный текущий риск – скачок инфляции вследствие повышенного спроса на валюты, потребительские товары, особенно автомобили, компьютеры, бытовую электронику из-за все более явных признаков сворачивания импортных поставок и опасений вымывания их ассортимента с рынка, предупредил руководитель руководитель отдела макроэкономического анализа группы «Финам» Ольга Беленькая. Но это я все по известиям читаю. Здесь, конечно, с одной стороны, специалисты говорят, что курс трясет, потому что люди повалили в магазины все покупать, по 5 телевизоров, 2 компьютера и так далее. Но проблема здесь в том, что люди как раз пошли, чтобы сберечь эти деньги, которые у них есть. Плюс параллельно банки у нас пылесосят наличность и предлагают вот эти краткосрочные вклады под большой процент, чтобы... А это считается хорошим инструментом, как говорят некоторые экономисты, как раз защититься от инфляции хотя бы на некоторое время. Но кумулятивный эффект пока, наверное, спрогнозировать сложно, потому что президент только сейчас подписал вот этот пакет специальных экономических мер для стабилизации ситуации. Видимо, придется дождаться.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Хотела я с вами, дамы и господа, устроить перекличку, кто где застрял за границей, у кого какие билеты, у кого какие родственники, откуда не могут выбраться, но не судьба, потому что у нас ничего не работает. Так что просто слушайте. Ростуризм и Минцифра запустили форму обратной связи для туристов на госуслугах. С ее помощью можно передать данные о месте нахождения, информацию об обратном билете. Значит, по поручению вице-премьера правительства Дмитрия Чернышенко это сделано. Ростуризм и Минцифра запустили форму обратной связи. В настоящее время ведомство совместно с Росавиацией в постоянном режиме продолжает работу по организации возвращения домой российских туристов. Вопрос здесь, конечно, следующего характера. На помощь можно рассчитывать туристам, например, групповым, то есть те, кто по путевкам куда-то отправляются, или все-таки ведомство может помочь, и государство может помочь тем людям, которые в индивидуальные или путешествия, или по работе отправились, потому что таких людей, как кажется, еще больше, чем индивидуальных туристов. И вопрос, что им делать, как им вернуться домой. Александр Мокротычан с нами, член президиума Альянса туристических агентств России. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а есть ли у вас точные данные, кто где застрял и выбраться откуда не может?
Ну, точных данных нет ни у кого. Ага. Есть приложение «Зарубежный помощник» в Примиде. Там есть ориентировочные данные, ну, которые, естественно, меряются. Человек, скажем, записался там, а потом самостоятельно добрался из той же там, Германии, из Любека на пароме до Хельсинки, а потом, скажем, поездом в Петербург или в Москву, или автомобильным транспортом.
Так. Но в итоге, смотрите, вот из этой новости следует, как вы сами понимаете, может быть, вы в контакте с Ростуризмом, Турпомощью, они готовы оказывать, координировать работу по вывозу туристов, которые групповые путевки покупали через турагентство, или все-таки можно рассчитывать и тем людям, которые по индивидуальным каким-то или программам поехали, или просто там к родственникам, но оказались за границей?
Смотрите, да. Здесь я, конечно, разочарую немножко, да, ваших слушателей.
Давайте.
Дело в том, что туроператоры без всякого Ростуризма и турпомощи сами возвращают своих туристов.
А ведомство вот не оказывает поддержки, что ли?
Ну, какой он может оказывать поддержку? Только моральную. Вот. Что касается людей, которые сами поехали, дело в том, что когда человек покупает путевку, туроператор и турагент перед ним отвечают за каждую копейку, да, согласно договору.
Конечно, конечно.
А когда человек сам купил билет у какой-то иностранной авиакомпании и застрял там где-то в Париже или Лондоне или Милане, ну, естественно, он сам выбирается, да, за свой счет. Вот есть как бы североевропейский коридор, это я вам рассказал, есть центральноевропейский коридор, это добраться до Белграда и потом улететь так перевозчиком Air Serbia. И есть южноевропейский коридор, вот три коридора. Южноевропейский – это любыми путями добраться в Турцию и из Турции улететь в Россию.
А с них требуют какие-то дополнительных каких-то денег? Потому что тут выкатывали агрегаторы, что, значит, вот этот стыковочный рейс через Турцию, там предлагали даже по 300 тысяч рублей, но это же за гранью.
Ну, за гранью, но люди вынуждены платить. Да, потому что, естественно, ну это как таксисты, вы знаете, когда что-то происходит, они тут же поднимают цены. Также авиакомпании, естественно, бесплатно никого увозить не будут. Вот. А туроператоры, подчеркну, вывозят всех бесплатно, потому что они обязаны это сделать, не потому что они там тут такие добрые.
Понятно. Александр, еще скажите, пожалуйста, вот, скажем так, вы наверняка анализировали информацию. Сейчас вот за это время уже сколько удалось людей вернуть и сколько вынуждено сейчас находиться, потому что, ну, то ли рейсов нет, то ли непонятно, что вообще делать.
Ну, смотрите, когда говорили, что за рубежом находится в Европе 150 тысяч россиян, конечно, это была с потолка цифра взята, она всех напугала. Реально это в разы меньше. Сейчас мы думаем, что вот в этих странах застряло не больше 15-20 тысяч человек.
Это по всему миру фактически получается, да?
Не-не, ну не по всему, не по всему миру. Слава богу, уже есть у нас перевозка из Эмиратов, из Египта, из Турции, из Китая.
А, вы говорите про страны, Таиланда, откуда Вьетнама. Нет перевозки, понятно.
Говорить... Да. То есть здесь, знаете, не хотелось бы, чтобы была такая апокалиптическая картина, что все, умерла вся зарубежная перевозка. Нет, зарубежной перевозки много. Слушайте, ну вот сегодня Аэрофлот возобновляет рейсы, например, в Мексику и в Доминикану.
Но смотрите, при этом Аэрофлот с 8 марта останавливает все зарубежные рейсы. Это вот прям то, что пришло с пометкой «срочно».
А, ну это значит совсем свежие данные.
Смотрите, с 6-го, я вот прям вам сейчас из первых рук скажу, а вы своим клиентам передайте. Аэрофлот с 6 марта прекращает допуск на международные рейсы пассажиров с билетами в обе страны с возвратом в Россию в период после 8 марта.
Вот ну, что это значит? Это так рекомендовала.
Да.
Смотрите, сейчас будет что? Сейчас будут каждая авиакомпания принимать решения. Росавиация таким образом вот этой своей нерекомендацией летать за рубеж сняла себе ответственность и переложила ответственность на плечи каждой конкретной авиакомпании.
А авиакомпании просто говорят, мы летать не будем.
Ну, кто как. Какие-то уже заявили, что будем летать.
А в итоге, как людям, которые наверняка куда-то планировали, какие-то билеты брали, вот, например, у них планируется вылет в конце весны. Вот что вы таким бы людям посоветовали? Кому сдавать билеты, кому не сдавать путевки
куда,
и так далее?
Куда? Первый вопрос, куда?
Ну, не знаю, когда еще... Условно, купили они в конце января куда-нибудь в Грецию. Ну, например.
А, ну, когда если в Грецию,
да.
то туда перевозка закрыта, естественно, у них 100% возврат денег. Да, если они купили билеты в незакрытые страны, скажем, давайте представим, что это Дубай.
Да.
Да, ну, естественно, этот вылет состоится. А если он не состоится, по правам перевозки авиакомпания... обязана вернуть 100% возврат.
А это не форс-мажор, получается, согласно которому деньги не возвращаются?
Не-не-не, не форс-мажор.
То есть текущая ситуация, если человек придет, например, в турагентство или в авиакомпанию, скажет, ну, ребят, такая ситуация, верните деньги, они будут предлагать ваучеры, это нечестно, это не по закону.
Ну, почему? Это тоже честно, это же тоже своеобразный возврат. Да, как бы, ведь, да, вы можете полететь не в Грецию, например, а из Москвы в Ростов-на-Дону или там, в Сыктывкар, или куда там, в Магадан, куда, ну, куда вам надо.
Да? Проблема в том, что в Ростов сейчас тоже не летает. Да?
Главное, чтобы это было на эту же сумму. Человек не должен пострадать материально.
Ага. Понятно. Спасибо большое, Александр. Принято. Александр Мукрутычян, да, был с нами, член президиума Альянса туристических агентств России. Видите, товарищи, если вы куда-то планировали полететь, то теоретически вам даже могут деньги за это вернуть. Другое дело, что наверняка индивидуально с каждым клиентом будут разговаривать, потому что текущая ситуация, она несколько экстраординарна, даже если сравнивать с периодом ковида. Когда он шагал по планете. Вот. И когда вот Александр сказал, что ну тогда там передислоцируйтесь куда-нибудь на Краснодар или на Ростов. Но сегодня были же эти сообщения, что режим, сейчас я вам даже найду, режим закрытого неба, он продлен. Это тоже касается путешественников, тех, кто планировал куда-то полететь. Росавиация подтвердила продление режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России. Внимание, до 14 марта. По московскому времени до 3:45 продлен режим временного ограничения полета в российские аэропорты юго-центральной части России. Полеты временно ограничены в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста, сообщили в Министерстве транспорта. Плюс сейчас Аэрофлот, значит, сказал, что... С 8 марта останавливают все зарубежные рейсы. По S7 сегодня тоже что-то было. Сейчас я, если найду эту новость. Так, вот авиакомпания S7 объявила... Ой, сообщение у меня пропало, к сожалению. Вот, объявила, что с 5 марта закрывают все международные рейсы. Новости, умные парни.